Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте, все, кто нас слышит, и все, кто нас видит. В эфире Вячеслав Гончаров, и мой гость сегодня – это специалист-климатолог. Мы так договорились до начала передачи, что я вас так назову. Андрей Олегович Подрезов, здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже приветствую всех зрителей и слушателей этого канала.
Мы, еще раз повторюсь, нас можно не только услышать в радиоэфире, но еще и посмотреть на сайте. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Новым годом. У нас вот в студии елочка стоит, и вас тоже, Андрей Олегович, с Новым годом. И мы с вами продолжаем, скажем так, климатическо-экологический ликбез. Помните, мы с вами договорились, что будем встречаться и вести вот такую вот информационную образовательную деятельность в плане климата, экологии и всего остального. Андрей Олегович, вот первый вопрос. Вам сейчас вот у нас наступила зима, опять дышать нечем. Вам жить не страшно в Бишкеке?
Ну, куда денешься? И, честно говоря, Бишкек далеко не единственный такой город. Я уже говорил несколько раз, что почему мы занимаем ведущие места в рейтингах мировых по загрязнению, ну, например, не Алматы, в которой 3 ТЭЦ, а потому что у нас есть станция в американском посольстве, которая выкладывает свои данные в интернет.
А там не выкладывают?
А там таких станций нет. Так что не будем уж так драматизировать ситуацию. Во многих городах ситуация далеко не лучше, что, конечно, нас не спасает от последствий смога.
Андрей Олегович, а с чего все началось? Вот я помню, когда я маленький был, у нас же был ТЭЦ, да? У нас строили даже второй ТЭЦ. У нас точно так же, помню, бабушка топила печку углем. И вроде я нормально, спокойно дышал зимой. И вдруг, бац, и вторая смена, как говорят в кино.
Очень правильный вопрос. Его совсем-совсем редко задают, даже на серьезных брифингах. Дело в том, что смог возник не сегодня, не вчера. В 70-80-е годы он был тоже. Одной из причин постройки ТЭЦ, например, кроме централизованного источника энергоснабжения, была попутная ликвидация почти 250 котелен местных, которые работали на угле, и город тоже накрывался большим слоем задымления. Так что, что же изменилось с тех пор? Почему вот последнее время мы о смоге стали так упорно говорить? А изменились несколько факторов. Первое. Бишкек вырос почти в два раза. У нас уже 1 000 000 с лишним жителей. Второе. Бишкек окружен кольцом новостроек. Их больше 40. По-моему, 45 или 47, не помню точно. И эти новостройки отапливаются печным отоплением. Третье. Количество автотранспорта в городе увеличилось в 10 раз. Когда проектировали Фрунзе, ширина улиц и все прочее рассчитано было примерно на 50 тысяч автомобилей. Сейчас их больше, чем 500 000.
Да, наверное, больше, да, действительно.
Больше. 500 000 – это только то, что зарегистрировано в городе. И никто не учитывает еще въезжающие машины из областей. Вопрос, он такой немножко дилетантский, что зимой машин больше, чем летом в городе. Нет. Летом машин в городе больше, потому что перемещаются люди больше, погода приятнее позволяет. И, в принципе, пробки одинаковые, что зимой, что летом. И еще, что же добавляется? А добавилось Кыргыз-Амур. Вот как сказал Вячеслав, в советское время бабушка тоже топила печку углем, а вы забыли, какие это были угли.
Помню Кузбасс, Караганда.
Караганда,
да?
И так далее. А наш низкопробный бурый уголь, хотя месторождение было известно давно, да, для отопления не применялся, и это месторождение не разрабатывалось.
А почему?
Потому что считалось, что он дает слишком большое задымление. Были гораздо более качественные угли, привозные.
И поэтому все это не разрабатывалось, правильно?
Конечно. Зачем было добывать уголь, который дает большое количество примесей, когда проще привезти для относительно небольшого города топливо и для его ТЭЦ более качественно? Был единый Советский Союз и единые ГОСТы и санитарные нормы. Так что вот те, это основные причины, по которым смог стал гораздо более заметен, чем во времена нашего детства. Еще очень часто спрашивают, что это вот последствия изменения климата. Ничего подобного. Климат меняется в сторону потепления. Зимы в Бишкеке стали теплее.
Да, тридцатник раньше давило постоянно.
Ну, что там, мы заливали катки около дома в 70-е годы, они стояли всю зиму. Попробуйте повторить этот фокус сейчас. Ну и все это вместе взятое, конечно, дает вот такую не очень приглядную картину. Почему смог наблюдается зимой? Потому что складываются вместе все отрицательные факторы. Ну, ТЭЦ и транспорт, автотранспорт работают круглый год. Правда, ТЭЦ переходит на зимний режим работы. И вот к этим источникам выбросов добавляется, значит, частный сектор со своим печным отоплением. Это низковысотные источники выбросов без каких-либо систем очистки.
Низковысотный источник – это что такое?
А это, это источник, высота трубы которого меньше 50 метров.
А-а-а.
Вот ТЭЦ – это высокий источник, считается. Угу. И низкотемпературный. Если температура отходящих газов меньше 50 градусов, то эти дымовые выбросы просто они мгновенно почти остывают, попадая в воздух, и рассеиваются над тем, очень плохо рассеиваются, зависают над тем местом, откуда они вылетели.
А вот с гор разве ветерок не должен дуть? Я просто так себе так представляю. Может быть, прорубить какие-то потоки, чтобы ветерок дул, сдувало это все?
Если даже мы полностью уберем высотки, ветерок с гор до центра города точно не достанет. Это так называемая местная горнодолинная циркуляция. Она очень хорошо изучена, и жители Бишкека давно поняли, что самый экологически чистый район – это район Асанбая, 12-го микрорайона, по ущелью реки Ламедин и район Киргизия-1, Киргизия-2, такой же в устье реки Ларча. То есть там дуют слабые местные ветры. Вечером они дуют с гор на равнину. Днем они или затухают, или имеют чуть-чуть обратное течение, но самое главное – вечерняя составляющая. И они отдавливают вот этот факел дымов над городом. Ну, раньше они достигали примерно улицы Максима Горького.
А, Горького.
Сейчас, как правило, они уже не распространяются дальше, чем Ахунбаева.
А какие-то турбины строить, я про футуристическую фантастику говорю, это бесполезно, правда?
Это бессмысленно, это сумасшедшие затраты, которые не приведут ни к чему, потому что воздушный бассейн над городом такой огромный, что чтобы организовать в нем перемешивание, это гораздо проще принять другие превентивные меры, чем заниматься вот этой полукосмической ерундой.
Мы с вами тоже про ерунду как-то разговаривали в прошлый раз, и вы мне сказали, вот, подожди, скоро зима наступит, все опять заговорят про смог, про отраву и все остальное. То есть, как зима, так это становится тема модная.
И опять вот Вячеслав пригласит меня в студию.
Да.
Так оно и случилось.
Вот. И недавно я почитал доклад ЮНИСЕФ, который вот ляпнул, что у нас 112 человек умерло. Вы читали этот доклад? Именно от какого-то климата нехорошего и все остальное.
Читал. Наши медики разразнились гневной ответной речью. ЮНИСЕФ даже в отдельной публикации был вынужден объясняться, почему он написал такое. Ну, это, конечно, ерунда. Ну, скажем так, это моделирование. Потому что никакой серьезной медицинской статистики клинической не ведется. Ну, очень трудно объяснить, от чего произошла смерть. Угу. Понятно, что грязный воздух этому способствует. Но вот конкретно обвинить там смог, это же, в конце концов, не коронавирус, который можно диагностировать. Поэтому, вот, следуя рекомендациям ВОЗ и исследованиям серьезных медицинских институтов о влиянии смога на здоровье человека, примерно просчитали вот такую картину, исходя из численности жителей, количества новорожденных и так далее. То есть в среднем должно получиться что-то примерно вот такое. Но это нереальные умершие люди. Их, конечно, было больше, но не по причине смога. Ответ Минздрава был не совсем внятный, но я хорошо прочитал объяснение ЮНИСЕФ по поводу этой публикации. И они сказали, что это смоделированное или статистически рассчитанное число смертей, которое могло быть вызвано с реальными людьми в случае условий нашего загрязнения.
Вообще, как вы думаете, Минздрав должен стать стороной, скажем так, этого обсуждения, где прям врачи должны говорить о вреде дыма и так далее, и так далее?
Вячеслав, мы все говорим о вреде дыма, и совершенно не надо быть медиком, чтобы понять, что дышать дымом...
Это вредно.
Вредно, да.
Или не совсем полезно, да, мягко говоря.
Но, чтобы говорить о серьезных исследованиях, нужна статистика. Медицинская статистика, где человек будет находиться под наблюдением, и не один человек, а большое количество человек, по разным возрастным группам, по половым признакам, то есть это может быть новорожденные, беременные женщины и так далее, чтобы выявить прямые влияния, например, смога на развитие плода или на развитие ОРВИ, респираторных заболеваний. И так далее. Такой статистики нет. И самое главное, набрать ее очень тяжело.
Да и никто не будет, наверное, делать.
Да и как к этому подступиться, не на нашем уровне это все будет делаться. Даже ВОЗ, говорю, оперирует какими-то средними цифрами расчетными. Ученые говорят, это модель.
Угу. То есть мы себе примерно такое представили.
Да, и вот они пересчитали все на возрастные группы, на количество населения, на наши концентрации. И выдали, что... например, такие же условия по Улан-Батору звучали так, что если правительство не предпримет никаких мер по смогу в Улан-Баторе, что через 30 лет умрет каждый десятый от смога нынешний житель столицы.
Это мы про Монголию сейчас говорим.
Да, Монголия. Опять же, это только статистика, причем статистика смоделирована.
И там народ озаботился, да, этим?
Народ вообще-то должен везде заботиться, потому что то, что делается у нас сейчас, это ясно, что если ничего не предпринимать, ситуация будет только ухудшаться с каждым годом.
По поводу, опять же, исследований. Братья финны там что-то тоже наисследовали, представили доклад, опять же, это все обсуждалось. Вы его читали?
Конечно, читал. Это серьезное исследование, порядка 120 страниц отчет у них. Что я могу сказать? Вышло два отчета. Это отчет ЮНИСЕФ и отчет Финского метеорологического института под эгидой ПРООН.
Угу.
Что радует? Радует одно. Наконец-то за дело взялись профи. Не какие-то сторонние организации.
НПО.
Да, Финский метеорологический институт, это, знаете ли, звучит. И я прочитал список авторов, серьезные ученые. И, в принципе, они серьезно подошли к проекту. И я так думаю, что в их условиях они сделали все, что могли. Почему не получилось лучше, я дальше объясню. Итак, финны первые заботились действительно исследованием метеорологических условий возникновения смога. Из всех отчетов до них этому не уделялось ни малейшего внимания.
А почему такое там смог, в тех отчетах, в этих отчетах смог, именно такой подход?
Я говорил уже в начале, почему у нас смог зимой? Метеорологические условия резко ухудшают возможность рассеяния выбросов.
Угу.
То есть это инверсия температуры, безветрие, низкие температуры воздуха и высокая влажность воздуха, дымка.
Угу.
И все. Ведь как разбавляются примеси? Вылетел дым из трубы ТЭЦ. Его начинают разносить ветром. И чем с большим объемом он смешается в воздухе, тем меньше концентрация загрязняющих веществ будет.
Угу.
Теперь представьте печки, которые коптят сами над собой. Ветра внизу нет. Инверсия температуры, то есть воздух наверху, выше, чем у поверхности Земли. Дыму просто некуда деваться. И он вот этой шапкой оседает здесь. А если такая погода стоит несколько суток или неделю, эти выбросы, не разбавляясь в воздухе, просто накапливаются. Накапливаются над точкой, где они вылетели. В данном случае над городом.
Так, вернемся к товарищам финнам.
Так вот, финны первые, кто пристегнул и что давным-давно нужно было сделать, метеорологические исследования зимних условий Бишкека. И проделали это хорошо. То есть они изучили, как меняется высота пограничного слоя атмосферы. Это тот слой, в котором возможно перемешивание.
Угу.
Зимой его высота ниже, чем в теплое время года. Они вскользь, правда, упомянули про режим инверсии температуры.
А что такое режим инверсии температуры?
Это насколько часто возникает вот такая ситуация, как я только что объяснил, что температура на какой-то высоте, ну, например, на 100 метров,
угу,
выше, чем у Земли. Обычно температура с высотой понижается.
Так.
Вот в теплое время года.
Угу.
У Земли будет 35, на 100 метров уже будет 34 или 33. И чем дальше от поверхности Земли, тем холоднее. А зимой эта картина нарушается. Холодный воздух, стекая с гор, заполняет, как линза, низины.
Угу.
И получается, что температура в нижнем, ну, например, 50-метровом слое на несколько градусов ниже, чем наверху. И дым, когда поднимается из этого холодного воздуха, наталкивается на зону теплого воздуха, теплее, чем он сам. И, разумеется, выше он подниматься не может. И вот именно поэтому смог над Бишкеком с гор,
угу,
выглядит, как будто город накрыли какой-то пленкой или крышкой.
Да-да-да.
И вот стоит пелена дыма с ровненькой верхней границей, а выше нее чисто голубое небо.
Угу.
Вот это и самое яркое проявление температурной инверсии. Инверсия – это обратный ход температуры, если дословно, угу, перевести. Ну, разумеется, финны, как метеорологи, это прекрасно знали. И они исследовали и режим инверсии. Но, еще раз повторяюсь, вскользь. Они использовали всю информацию, которая им была доступна. А доступная была следующая информация. У них у Кыргызгидромета стоит станция.
Одна.
Автоматическая, да. Это в районе завода Coca-Cola Butlers.
Угу.
Западная окраина города. Этот же институт, кстати, ее и ставил там. И работает она, по-моему, то ли с 15-го, то ли с 16-го года. Почему именно я начал со станции? Потому что кроме загрязнения и концентрации различных загрязняющих веществ, там диоксида серы, моноксида, диоксида азота, твердых частиц, этих знаменитых PM2,5 и PM10, нужно параллельно измерять метеорологический параметр. Иначе все это остальное теряет смысл. И первый из этих параметров – это скорость и направление ветра. Потому что все эти загрязнения разносятся по розе ветров и образуют, ну, можно сказать, так, розу загрязнений. То есть нужно знать, как перемещается воздух над городом, в том числе в его центре, в этих блоках, в запутанных улочках, чтобы понять, как будет распространяться загрязнение, ну, например, от крупного перекрестка. И вот те многочисленные датчики погоды, которые установил Гидромет или другие неправительственные организации, типа Мувгрина, они не измеряют эти параметры. И первая сложность, с чем столкнулись финны, это ветер. Их станция это мерила. А рядом стоит еще метеостанция Бишкек, которая тоже измеряет ветер. Вот фактически только две точки над городом, которые ведут постоянное наблюдение за скоростью и направлением ветра. Ну и параллельно это, конечно, и температура воздуха, и его влажность, и все остальное. Но одной точки мало. Вот они там начинают в своем отчете мудрствования, когда попытались построить розу загрязнений. Они пишут, что направление ветра южное, ночью особенно.
Угу.
И с южной стороны наползает, вернее, загрязнение, перемещаясь с южной стороны, усиливается. Но опять же, говорю, это одна станция. Это вот слабые отголоски вот этого ветра из Аларчинской долины, которые зимой, которые ночью дуют с юга на север или с юга востока, угу, на север. И он просто... А выше этой станции очень плотная застройка частного сектора. И все. То есть станция мерит одну конкретную точку. Если кусочек рядом стоит, есть новостройка с большим количеством печей, она это и покажет, как частная, угу, аппаратура. Она это и показала. Ну, а по поводу твердых частиц, у них там большие пробелы. 1,5 или 2 года, когда эта станция не работала, как они сказали, по техническим причинам. Ну, Я знаю, что такое автоматические станции. У нас в КРСУ работает подобная ей. И действительно, она только называется автоматической, а требует постоянного пригляда от обслуживающего персонала с собой. Но тем не менее...
Сидеть на кнопке жать, я так понимаю?
Нет, вовремя менять фильтры, устранять сбои в работе программы и так далее. То есть мы, она, конечно, автоматическая, только желательно сидеть рядом.
Так, смотрите, мы, в принципе, разобрались, да, вот то, что у нас происходит, и объяснили, почему это происходит. Так, это вот у нас там транспорт, ТЭЦ наш родной, еще там что и так далее, и так далее. И встает вопрос, как у классика, да, что делать? И вот недавно я прочитал такую интересную информацию. Наша госпожа министр экологии запросила 6,7 миллиардов, вот я прям зачитаю, на канадские колодцы, солнечные панели в домохозяйствах и так далее, и так далее. И вот какие-то проекты разработают, и мы получили, вернее, заявили, что мы хотим получить грантовую помощь на 6 700 000 000 долларов. В Глазго мы тоже что-то раньше просили. Вообще, на что можно потратить 6 миллиардов долларов в плане экологии?
Ух, на что только их не можно, можно не потратить. Мы прекрасно знаем наши условия. Так вот, проекты подобного рода, вот как говорил в «Бессмертной комедии», «Ваше Величество, с кондачка не решаются». Угу. То есть, если ты просишь такую сумму, у тебя должно быть техническое обоснование под проект, потому что это очень серьезные или инвестиции, или гранты, и должна быть готовая программа, которая и должна быть посвящена тому, а что ты собираешься делать. Просить деньги, которые в размере превышают госдолг республики, угу, на размытые там, определения типа канадских колодцев, теплонасосов, ну, я так думаю, ни один нормальный инвестор на это не пойдет. Если это инвестор, он должен будет извлекать потом выгоду. Если это грантовая помощь, то все равно рассчитывают когда-то на ее возвращение. То есть, с точки зрения целей, вот запрос этого гранта, он абсолютно не продуман, на мой взгляд. Надо четко представлять себе, а что ты хочешь сделать за эти деньги. И что ты можешь сделать? Угу. Так что это, скажем так, крик на удачу.
А вдруг кто-нибудь что-нибудь услышит.
Да.
Вот даже наш верховный главнокомандующий озаботился проблемой смога над нашими городами и сказал, я знаю, почему это происходит. И вроде бы даже, я так думаю, что он понимает, что надо делать. А на ваш взгляд, должен ли президент вмешиваться для того, чтобы что-то решить со смогом в наших городах?
Я думаю, он должен был вмешаться уже давно. И не только нынешний президент, но и предыдущий. Ну, что можно сказать, Вячеслав? Понимаете, экология – это очень дорогая вещь. И хорошую экологию могут позволить себе только очень богатые страны, у которых есть на это как технические ресурсы, так и научный потенциал.
То есть, само собой, вряд ли что-то произойдет.
Конечно, не
даже
вряд
если
ли,
мы получим 6 миллиардов долларов.
Естественно, сколько миллиардов не дай, это даже если они будут истрачены целенаправленно, с толком, все равно это разовое вливание, понимаете? Угу. Которое может на какой-то момент улучшить ситуацию, но принципиально ее не решит.
Но все же хотят, вот, чтобы раз и все у нас заработало, все сразу небо.
Ну, я поэтому и говорю про научный потенциал.
Для этого что надо делать? То есть, в первую очередь, это возрождать институты, школы или что?
Для этого надо, в первую очередь, хотя бы начать проводить хорошие научные исследования, вот подобные финнам. Угу. Это начало. Мы немножко про них не договорили, я могу вернуться к этому?
Да, конечно, конечно.
Ну, финны сделали все, что могли при доступе к той информации, которую вообще здесь можно достать. Они привлекли данные вот по этим датчикам киргизгидрометовским. Они использовали все материалы собственной станции наблюдения. Это впервые, кстати. До этого она никогда никуда в отчеты не попадала, потому что данные были недоступны. Они даже использовали спутниковый мониторинг. То есть были проанализированы плотность атмосферы в зависимости от различных видов загрязнения над городом.
Mm-hmm.
То есть, в принципе, они все, до чего могли дотянуться, они использовали. Я почему и говорю, это серьезный профессиональный подход. Но не обошлось и без минусов. Вот, знаете, когда организуется или осуществляется какой-нибудь проект ПРООН, 75-80% времени уходит на бюрократическую волокиту. На согласование, утверждение, переписку. И только остальные 20% времени.
На саму работу.
На саму работу, когда уже, честно говоря, и времени-то этого почти не остается. Это раз. То есть финны, как и остальные, столкнулись с дефицитом времени. Второе. Вот что меня всегда поражало, когда организуются проекты с участием западных партнеров, ну, это, как говорится, с участием западных партнеров. Как правило, в этих проектах 90% участников – это сами западные партнеры.
Если не все 100.
Ну, практически, да.
Угу.
И это приводит к анекдотичным ситуациям. Вот те же финны, профессионалы. Но вот, читая их отчет профессионалу, становится местами смешно. Вот они пишут, что вот орологическое зондирование, то есть измерение скорости направления ветра на высотах над Бишкеком прекратилось в 90-е годы, и теперь данных о ветре нет. И ветер они моделировали расчетами от приземного слоя. А откуда они будут моделировать, я говорил вам, две станции.
Угу.
Две станции, которые находятся практически в одной точке, дали картину распределения ветра, причем по высотам, до 300 метров и выше, над всем городом. Ну, ясно, это уже натяжка. И ребята даже не подозревали, что по данным орологического зондирования были выпущены орологические справочники. Да, они были выпущены 30 лет назад. Но средние скорости и направления ветра не поменялись. То есть ветер над городом изучен прекрасно.
Как он дул, так и дует.
Конечно. И не нужно было прибегать к каким-то хитромудрым моделям.
А, но это же еще деньги, ну, Андрей Олегович.
Понятно.
То есть это было тогда, а вот вчера что было, сегодня не считается. Дайте еще денег.
Так вот, меня всегда поражало, что вот эти западные орлы высаживаются как герои Луи Буссинара на африканское побережье, где еще даже алфавит не изобретен. И начинают действовать так, как будто вот кроме их знаний в мире ничего больше нет.
А тут ящерицы живут.
Ну да, а тут... Угу. И это вот характерно почти для всех проектов. К сожалению. То есть второй минус – нет надежных контактов с местными учеными. Искать наши работы, например, в журнале Science за последние там...
30 лет.
30 лет бессмысленно. Эти все работы были сделаны в советское время, они сделаны основательно, когда вся информация была доступна. Ну, например, по режиму инверсии над городом Бишкек защищено две кандидатские диссертации, серьезнейшие.
Молодцы.
Угу. И все эти данные есть, но финнам до них не дотянуться. Во-первых, им некогда, ну, в режиме дефицита. Во-вторых, им не надо.
Вот мы с вами как-то обсуждали, нужно какую-то площадку делать наших научных товарищей, где бы они, ну, могли бы хотя бы встречаться, что-то объяснять друг другу.
Я встречался с теми же финнами на брифингах, на их промежуточных отчетах. И когда за кофе-брейк им это вот рассказываешь, примерно то же самое, что я сейчас рассказал вам, следует следующая реакция. Милая улыбка и вопрос, а где мы можем это взять? Ну, я, конечно, знаю, где они могут это взять, но возникает ситуация, то есть ты окажешься в шкуре доброго самаритянина.
Угу.
То есть ты должен взять свои наработки, которые, кстати, лежат в открытом доступе, но не в интернете. Их можно найти, но надо знать, как искать. И просто представить их в этот проект. Ну, с точки зрения гуманизма вроде бы все правильно, но с точки зрения материальной жизни, извините, разработчики получают за это деньги, а ты, говорю, должен предоставлять эту информацию бесплатно. Нигде в мире этого нет, и в первую очередь в их мире. Ну вот я еще раз повторяю, что они профессионалы. Почему? Вот, например, дали бы мне такую же подобную работу, вот охарактеризую, например, качественное загрязнение воздушного бассейна Хельсинки. Я тоже метеоролог. Данные у них все есть. То есть они открыты, в отличие от наших данных. И знаете, я бы за эту работу не взялся.
Почему?
Потому что местный специалист там сделает это гораздо качественнее и лучше, чем я.
Приезжий.
А если бы меня заставили, или я бы все-таки за нее взялся, первое, что я бы сделал, я бы наладил самое плотное сотрудничество и контакт с местными учеными. Это азы. Не надо изобретать велосипед.
Если... А как у нас наладить контакт с местными учеными?
Ну, для этого надо хотеть его наладить. Я же вам только что говорил, что... На встречах я говорил, что есть данные по инверсиям, есть данные по аэрологии.
Ну вот вас пригласили. А есть же ученые, которых просто не пригласили на этот прием?
Ну, они в такой же ситуации, но для начала, говорю, все-таки надо изменить подход. Знаете что, если разработчик хотел бы получить эту информацию, он бы нашел и контакты, и все остальное. Другое дело, что они вынуждены работать в режиме жесткого цинкнота по времени, раз. И они считают, что, ну, скажем, единственные специалисты в мире или в ближайших его окрестностях, это они. Ну, отсюда возникают вот такие анекдотичные случаи, как они там пишут, что вот аэрологии нет, поэтому будем считать снизу. Или что осадки на Киргизском хребте выпадают на южных склонах гор. Ну, то есть, это ошибка, которую не допустил бы не то, что преподаватель географии местный, а ученик 5 класса местной школы. Прекрасно знает, что на Киргизском хребте все осадки выпадают и задерживаются в основном на северных и северо-западных склонах. То есть, вот такое шапочное знакомство с орографией в условиях горной страны, оно сразу показывает недоработки, понимаете? Но в целом, говорю, лиха беда начала. С точки зрения современных методов, они сделали все, что могли. Не их вина, что очень ограничены были данные, что они с большими пробелами. И я считаю, что это, ну, первое серьезное исследование.
Вот смотрите, про исследование закончили. Нам же людям надо как-то сейчас объяснить, что им ждать. По-моему, через ближайшие 10 лет ничего же не изменится.
Ну, кто ж может знать?
Ну, что,
тут я не знаю. На 2 года загадывать нельзя.
А, нет, я имею в виду, ну, смотрите, может быть, вызвать искусственные нужно осадки, там, посыпать какую-нибудь солью, да, сверху, чтобы облака выль. Может быть, какие-то ветродуйки устанавливать в домах или трубы... Опять котельни какие-то делать, подцеплять.
Вот если говорить серьезно о каких-то превентивных мерах для реального выправления ситуации, у меня, по крайней мере, ну, 3 таких направления. Первое, это нужно подобно монголам что-то сделать с нашим углем. Раз уж мы сидим на местном топливе, это прекратить отопление сырым углем, или, как его говорят...
Бурым.
Бурым, да, и наладить его брикетирование. По крайней мере, монголы с этим справились прекрасно. У них 3 завода по производству брикетов, у них такой же некачественный уголь. Во многих районах, да почти, по-моему, во всем Улан-Баторе уже запрещено топить сырым углем для частников. ТЭЦ, конечно, еще остаются на сыром угле, потому что, ну, брикетов дальних не напасешься, но у ТЭЦ эффективно очистные установки стоят.
Угу.
В отличие от печных труб. То есть, перейти на отопление частного сектора от угля брикетами, но при этом он должен быть по ценам доступен для населения. И вот здесь бы я часть из этих 6 миллиардов бы сюда точно допустил.
А потом бы в бюджет.
Другое дело, что есть еще лоббирование, есть местные поставщики угля, вот, а надо ли им это... Хотя я до сих пор удивлен, почему у нас никто за этот бизнес не взялся. Это совершенно новое направление. И перспективное, кстати. Второе, это больше относится к мэрии. Нужно все-таки прекратить вот этот хаос, который происходит с застройкой Бишкека и с увеличением его территории. Потому что, ну, хорошо, сейчас 47 новостроек. Но сейчас эти земли ратифицировали и узаконили. Но это же подтолкнет...
к еще большим застройкам.
Да, к еще большей миграции и переселению в район столицы. То есть, и вот здесь ситуация бесперспективная. То есть, фактически надо строить города-спутники. Ну, советская власть в последнее время это и сделала. Вспомните, какие предприятия были в Канте, в Токмаке и так далее. То есть, организация рабочих мест не просто в городе, а в городах-спутниках, которая сразу вызовет, ну, уменьшение притока населения, а при грамотном подходе может даже вызвать его отток. Третье. Ну, конечно, это как-то попытаться зарегулировать количество автотранспорта. С этим это проблема для многих столиц, для Пекина, для того же Улан-Батора. И, кстати, переход на электромобили ничего не решает. Ну, в смысле, решает, но проблема не исчезнет. Вот говорят, троллейбус – самый экологический вид транспорта. Откуда берется энергия? А энергию вырабатывает ТЭЦ.
То есть сжечь надо больше угля?
Да, конечно. Это электричество в розетке не берется ниоткуда. Следующее. Конечно, вот хаотичная застройка города. Не только с точки зрения продаваемости метрами, а с точки зрения уничтожения полос зеленых насаждений, скверов. Вот создается такое впечатление, что наши городозастройщики не остановятся, пока останется хоть один квадратный метр земли, где не введена многоэтажка.
Не, ну, по-любому не остановится. Ну, план прибыли никто не отменял.
Естественно. Бизнес есть бизнес. Так вот, финны даже просчитали всю эту ситуацию на будущее. До 39-х, или, в общем, они по их расчетам, к 40-м годам население Бишкека достигнет 1,5 миллиона. Сейчас 1 миллион с небольшим.
Угу.
И выбросы загрязняющих веществ при ситуации бизнес как обычно, ну, это общепринятый термин ГАИК, то есть мы ничего не будем делать, будем вот строить, вырубать, привозить жечь машины, да, собираться в Бишкек со всей этой, со всего Кыргызстана, концентрация выбросов увеличится, ну, примерно на 50-60%.
Это в противогазе надо жить, как в фильме ужасов.
Ну, да. То есть, вот примерное будущее. Это будущее наступит через 20 лет.
Прелестно. Под Новый год, да? Мы с вами напророчили каких-то ужасов.
Я же вам говорил, отчет серьезный.
Угу.
Про отчет ЮНИСЕФ я не упоминаю, потому что он будет очень бледно смотреться по сравнению.
Андрей Олегович, о чем в следующий раз поговорим?
Я не знаю.
Если у нас такой вот ликбез идет, может быть, я не знаю, там, о мусоре о том же поговорить, о переработке, о каких-то еще вещах, может быть, о воде, о речках, которые у нас есть, и которые мы потеряем, или что-то еще. О ГЭС давайте поговорим. Тоже интересная тема с точки зрения экологии и климата.
Хорошо, я думаю, тему выберем. Я думаю, она будет зрителям и слушателям интересна.
Отлично, отлично. Напомню, что в гостях у меня был Андрей Олегович Подрезов. Это специалист-климатолог. А Вячеслав Гончаров – ведущий передачи. Всем вам удачи и счастья в новом году.
До свидания.